Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен японской трагедии. И у нас сегодня в гостях буддийский монах японского ордена Ниппадзан Мёхотзи Феликс Свидовский, Феликс Вячеславович, и лютеранский пастырь Игорь Олегович Князев из Евангелической лютеранской церкви Аугсбургского исповедания. И, наверное, речь пойдет, ну, как сказать, для христианского богословия, для христианской мысли привычно в таких случаях ставить вопрос о смысле происшедшего. Кто жертва, для кого это совершилось? И природа – это книга, которая открывает нам волю Божию. Это, конечно, еще дохристианский взгляд, но в христианской богословии этот взгляд вполне укоренен и разрабатывался. Но при этом одновременно же в христианской мысли, а может быть, лучше сказать, в христианском чувстве, с веками зрело сознание того, что не так уж легко прочесть книгу природы, и не так уж однозначно можно решить вопрос, что в ней написано и написано ли вообще. Тем не менее, начать программу-то я все-таки хочу, конечно, не с христианской мысли, не с христианских чувств, а все-таки с нашего гостя, потому что Феликс Свидовский действительно человек, который и бывал в Японии, и член японского буддийского ордена. И мне кажется, что по-христиански, а еще лучше сказать, по-человечески, прежде всего дать слово человеку, который изнутри больше связан-то с теми, у кого сейчас боль, у кого сейчас голод, жажда, трагедия, гибель родственников. И, дорогой Феликс Вячеславович, как бы вы, вот, зная изнутри японскую жизнь, сказали, мы видим на телевизоре картинку, люди, которые бредут по дорогам, мы видим, как молниеносно восстанавливают какие-то разрушенные дороги. Мы читаем, что нету никакого мародерства, но мы видим плачущих людей. Мы видим людей, которые потеряли близких. Как вот японец воспринимает подобную трагедию? И отличается ли его восприятие, его реакция от привычной для нас?
Здравствуйте. Прежде всего, хотел бы напомнить, что прошла ровно неделя, и вчера был день траура. По буддийской традиции, каждую неделю в течение 49 дней отмечается день траура. Я не японец, конечно, и поэтому за японцев говорить не могу, но могу поделиться видением моего учителя, достопочтенного дзенсея Тарасавы, который... Хотя и не находился в Японии во время этой катастрофы, он находился в Индии и собирался лететь в Японию как раз в день катастрофы, 11 марта, но, имея глубокое предчувствие, он вдруг отменил самолет, а потом узнал, что случилась такая трагедия. И вот что он писал в своем Фейсбуке, я просто процитирую его короткие такие записи. «Давайте превратим эту трагедию в наше коллективное пробуждение и разделим ее все вместе. Может быть, не так много осталось времени, если мы не сможем воспринять это как глубокое послание для нас. Воспримем эту трагедию как важное послание, что мы все взаимосвязаны, и это пусть будет нашей отправной точкой. Пришло время, чтобы начать некую новую эру, и необходимо более глубокий внутренний поиск, и сила печали и страдания может привести к освобождению. Когда мы разделены, то мир распадается на куски. Когда мы заботимся друг о друге и едины в мыслях, появляется новый мир. Молюсь за все человечество и Мать Землю, за наше очищение и за очищение нашего сердца. Если мы живем в мире, то все происходящее в нем бедствия – это также часть нас самих. Если мы едины в мысли и сердце, то мы можем спасти мир. И последнее, чем он заканчивает, никогда не принижайте силу страдания и печали. Она сама по себе может излечить нашу слепоту. И вот такое отношение. И нельзя не упомянуть при этом японского великого святого Нитирена Дайсюнина, который жил в XIII веке и в своем трактате «Риссё Анкокурон» или «Установление справедливости и спокойствия в стране» много пишет о том, как взаимосвязаны природные катаклизмы с состоянием сознания человечества. Он вообще в буддизме нет такого понятия кара чья-то там, кара Божья, кто-то наказывает кого-то. Но есть понятие кармы. Кара и карма звучат одинаково, но это разные вещи совершенно. Карма – это наше собственное состояние, и оно едино и влияет на нашу окружающую среду, и, соответственно, окружающая среда, становясь нашей кармой, она влияет на нас. И вот последнее, самое последнее послание, которое мой учитель сделал, я его просто сейчас зачитаю, оно небольшое. Он предлагает начать дискуссию где-нибудь. Вызывает обеспокоенность то, что правительство буквально всех стран и вся общественность до сих пор не воспринимают с достаточной серьезностью тот факт, что до половины территории Японии может быть загрязнено ядерной радиацией, а значит, до половины ее населения будет вынуждено переместиться в другие страны. Да, это наихудший сценарий из возможных, но даже если существует 1% такой возможности, почему никто не говорит об этом и не обсуждает это? Почему нужно слепо верить умиротворяющим словам правительств и так называемого мейнстрима общественного мнения? Почему никто не поднимает вопрос, куда японскому народу спастись с островов? Какая страна будет готова принять их? А также является ли такой сценарий возможным для одной только Японии? И никого другого не затронут подобные бедствия, природные или техногенные? Друзья, давайте быть честными, не прятаться от ответственности. Давайте подумаем также и в этом направлении. И давайте начнем обсуждать такие трудные вопросы, прежде чем мы столкнемся с реально критической ситуацией, какой бы немыслимой она ни казалась нам на данный момент. Этим должны заниматься не одни лишь политики или кризис-менеджеры. Это проблема того мира, в котором все мы живем уже сейчас, не говоря о том, что в нем предстоит жить нашим детям и будущим поколениям. И вот такое отношение японца. Мы видим, что у японцев очень развито ощущение взаимосвязи себя с миром и взаимосвязи друг с другом, то самое коллективное сознание, коллективная ответственность.
Спасибо, говорил Феликс Шведовский. Вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу, посвященную землетрясению в Японии. Вот пришло сообщение на пейджер, и подписывает Сергей Митрофанов, который часто нам шлет сообщения. Но в этот раз Сергей выдал часть своей биографии и специально подписался «Врач-инженер в Чернобыле». А сообщение такое: могут ли радиоактивные японцы исцелиться, если будут целовать православные иконы? Следует ли послать им больше таких икон? Конец цитаты. Я, видимо, буду сегодня отдуваться за все вселенское православие, и есть за что просить извинения, и прощения хочется сделать какой-нибудь даже харакири, потому что, совершенно невозможные речи произносились в связи с японским землетрясением, совершенно невозможные статьи писались, причем православными, некоторыми православными священниками, другие, разумеется, сразу поднялись на дыбы и закричали, что так нельзя. Я бы хотел подчеркнуть, что вот такого животного злорадства, животного эгоизма, что вот смотрите, наказал Господь за то, что они такие-сякие, это никак с православием отдельно не связано. В истории мира самое крупное в этом смысле землетрясение, вошедшее в культуру как самое крупное, это португальское землетрясение, когда в 1755 году, в День Всех Святых, 1 ноября, землетрясение, длившееся 7 минут, это невероятно длинно, и три волны цунами по 15 метров почти уничтожили Лиссабон, погибло около 10 тысяч человек, но главное, что в 18 веке эта трагедия стала поводом для споров, размышлений Вольтера, Дидро, Руссо, богословов. Одного иезуита сожгли за его брошюру, посвященную землетрясению в Лиссабоне, сожгли по приговору португальской инквизиции за то, что он говорил, что это землетрясение за грехи жители Лиссабона, они где плохие католики. И его признали еретиком, сожгли, потому что, извините, это что же, наш король недостаточно воспитал своих подданных? Значит, Бог наказывает нашего короля? Это неправильно, это еретическое, наглое, дерзкое заблуждение. Человека отправили реально на костер. К счастью, он стал последней жертвой казненной португальской инквизицией. Тем не менее, вот я позволю тогда Игоря Олеговича спросить. Замечу, что Игорь Олегович еще и в Московской духовной академии православной окормляется премудростью. На ваш взгляд, вот этот вопрос в богословии христианском традиционно называется вопрос о теодицее, оправдании Бога. Если Бог есть, то почему он допустил такую трагедию? Как бы вы сказали?
Я бы начал с комментария к тем замечаниям об оценке этой трагедии, которая была в нашей прессе, в том числе, на мой взгляд, к сожалению, от деятелей, от служителей церкви. Мне кажется, что российские СМИ в этом, это могли бы, что называется, профилактировать такие выступления. Вот я хочу напомнить российской аудитории, что...
Минуточку, Игорь Олегович, профилактировать – это цензура?
Предотвратить, я думаю.
Цензура?
Нет, я, позвольте, закончу, и вы поймете, о чем я говорю. Да. Я хочу напомнить российской аудитории, что не так давно, в 1995 году, мы пережили такое же событие, это было землетрясение на острове Сахалин, в результате которого перестал существовать город Нефтегорск, где погибли тысячи людей, где были страшные разрушения, цунами и прочее. В 1952 году мы пережили огромное цунами, 12-метровая волна, десятки погибших не только на островах, даже на полуострове Камчатка. Поэтому подобные природные явления для России далеко не редкость, она тоже их переживала, переживает и, к сожалению, наверное, будет переживать, поэтому если бы вот эти кадры о трагедии в Японии сегодняшние где-то имели бы перебивку или сопровождение напоминанием о том, что и мы сами недавно пережили трагедию такую, наверное, бы это помогло российской аудитории, российским гражданам более, некоторым более адекватно оценивать эти события.
Но видите, Игорь Олегович, с Сибирью, мне кажется, в России так. Как нефть и газ качать, то Сибирь наше все. А как сочувствовать с трагедиям, то Сибири как бы нет. Вы же только что вернулись из Иркутска, и я думаю, вы лучше знаете о том, как велико напряжение в отношениях двух половин Российской Федерации.
Да, и я хочу сказать, что там другое отношение к трагедии, на мой взгляд. По крайней мере, я там встретил очень искреннюю озабоченность. Многие люди прилетели из Японии, и там, на мой взгляд, немного по-другому воспринимают, более, на мой взгляд, глубоко. То, что вы сказали о вопрошении человека по осмыслению таких трагедий, человек сразу задается вопросом, есть ли Бог, да, вот он, как правило, не мелочится в таких обсуждениях, а сразу спрашивает себя, если Бог есть, то почему происходят такие трагедии, а если они происходят, значит, Бога нет, и начинаются размышления, и мы постоянно начинаем говорить о том, где же справедливость Бога. Мы начинаем пытаться ее найти и дать себе ответ. При этом, как мне кажется, забывая о двух принципиально важных вещах, что Бог, замысел Бога нашим человеческим разумом непостижим, мы не можем понять и даже дать определение исчерпывающего того, что есть Бог. Тем более мы не можем понять и дать исчерпывающее объяснение тому, что есть его справедливость, любовь и прочее. И так или иначе, мы все равно даем этим событиям оценку с понятия человеческой справедливости, человеческого восприятия мира. Вот. И здесь, конечно, говоря об этой трагедии или о ей подобных, Мне кажется, что первым делом и наиболее правильным для человека является задуматься о себе, о своей жизни, о своем отношении к этому миру. И мы не так давно с вами пережили совершенно страшное событие, теракт в Домодедово, где погибли люди разных национальностей, разных вероисповеданий. Это произошло вот совсем рядом, практически у нас дома. И мы как-то вот, я в прессе и в каких-то публичных выступлениях не нашел глубоких каких-то размышлений на эту тему. Да, говорили о том, как предотвратить, о методах борьбы с терроризмом, но не более того. То же самое вот сейчас происходит и в оценке, на мой взгляд, вот этого страшного землетрясения, страшной катастрофы в Японии. Я хочу сказать, да, что для нас это может служить очень хорошим примером, хотя бы в части того, что Япония чрезвычайно высокотехнологически развитая страна, с высочайшим уровнем развития техники, электроники и так далее. Даже вот этот уровень развития не позволил ни спрогнозировать, ни тем более предотвратить эту катастрофу. Мы сейчас слышим, как правило, из средств массовой информации, из пропаганды, постоянные разговоры о модернизации. Вот все вытеснено из общественного сознания разговорами о новых станках, о новых технологиях, о наночастицах и о прочих вещах. Вот это нам подается как рецепт решения всех проблем человечества. На самом деле, конечно же, нет. Помимо технических, технологических вещей, которые являются второстепенными, основными должны быть, конечно, размышления о нас, о нашей морали, нравственности, о нашей сегодняшней жизни, о жизни будущей. Тогда мы будем, наверное, по-другому оценивать и события, и катастрофы, подобные тем, которые произошли в Японии.
Говорил Игорь Князев. Если можно, Феликс Вячеславович, вот сообщение на пейджер от Александра. Кара и карма не случайно звучат похоже. На Руси говорят, что кара бывает за грехи. Так же и с кармой. Как человек себя ведет, то он впоследствии и получает. Конец сообщения. У меня такое ощущение, что вы все-таки имеете в виду под кармой нечто другое.
Есть что-то общее между русской поговоркой «что посеешь, то и пожнешь» и понятием кармы. Карма – это переводится как деяние, наши дела. Если это дела хорошие, то и карма хорошая. Если плохие, то, соответственно, карма не очень. Но я хочу очень сильно развести все-таки эти два понятия. Если мы говорим о каре, я, конечно, не очень сведущ в христианских понятиях, но получается, что Бог – это вообще самый такой настоящий террорист, который нас наказывает. Потому что если послушать Дока Умарова, вот, как он объясняет то, что произошло в Домодедово, то он с точки зрения карающего Бога рассуждает. И мы поэтому не можем приписывать Богу такие качества, как терроризм. Поэтому карма и кара – это совершенно разные вещи.
Это вы, Феликс Вячеславович, если буддисты не могут приписывать, то это хорошо. Но в христианстве, прямо скажу по секрету, я вам скажу, все значительно сложнее. И не случайно Николай Бердяев в своей книге, пытаясь проанализировать причины зла, критиковал, конечно, богословов, которые изображают Бога, как он выразился, на манер полицейского. Кстати, мне кажется, это точнее образ, потому что террорист, он вторичен по отношению к полиции. Нет полиции, нет терроризма. И не случайно тогда же, в начале 20 века, когда формировалось современное религиоведение, то первый признак Бога, вот книга знаменитого Отто, Рудольфа Отто, «Священная», это тот, кто внушает трепет. И в этом смысле первое религиозное чувство – это ужас, это террор. Я пугаюсь того, что вот есть в моей жизни, ну, это все равно, что в барюшку залез бы медведь, и мне страшно, значит, моя жизнь должна измениться. Но вот скажите мне, когда буддист говорит об освобождении, как ваш учитель, пробуждение христианину слово более чем понятное, потому что это классический термин баптистского словаря, это учение британского проповедника Уэсли конца XVIII века. Пробуждение, возрождение как духовное возрождение. А что это для буддиста?
Для буддиста пробуждение – это и есть освобождение от тюрьмы. Мир сравнивается с тюрьмой. И все законы, по которым он существует, это, по сути, есть те самые полицейские законы. То есть, конечно, сравнивать я бы не стал. Две совершенно разные религиозные системы. Но все-таки, если попытаться сравнить, то есть ветхозаветный Бог, да, карающий и гневный, а есть Бог Нового Завета, Бог любви, и который даже сам идет на крест, и он действует не силой, не насилием. Его сила в любви. То же самое и здесь имеется в виду, что само понятие наказания, само понятие гнева кого-то, оно связано именно с этим миром, с сансарой и с тюрьмой. Этот мир сравнивается с тюрьмой. И надо из него выйти, освободиться, прежде всего, в своем сознании. То есть в нашем сознании не должно быть понятия греха, наказания. И тогда и происходит освобождение и пробуждение или просветление. Будда, он называется Будда, именно поэтому корень один индоевропейский. Будд, будить, пробуждаться или стать просветленным.
Говорил Феликс Шведовский, сообщение на пейджер от Александра. Учите материальную часть. Самое страшное землетрясение истории было не в Лиссабоне, а в китайской провинции Шайхи в 16 веке. Около миллиона жертв. А православствующие, которые говорят, что Бог покарал японцев, доказывают, что сами в православии ничего не поняли. Конец сообщения. Я не говорил, что землетрясение в Лиссабоне самое страшное. Я сказал, что оно самое значительное в истории европейской христианской культуры, потому что оно стало поводом для написания Вольтером «Кандида», поэмы о Лиссабонском землетрясении, для написания Дидро книги, ну, своеобразного фельетона в виде диалогов «Жак-фаталист» и так далее. Что до того, какие землетрясения самые крупные, видимо, все-таки более древние, чем китайские. Жертв было меньше, потому что население было меньше, но извержение Санторина погубило такую цивилизацию мощную, минойскую, которая просто, она исчезла совсем. Это величайшая трагедия. Ну и, наконец, не будем забывать об извержении вулкана в 7 веке на Яве, в результате которого вся планета в течение нескольких десятилетий страдала от недостатка солнца и света. И, кстати, это привело к возникновению, или точнее к распространению ислама, потому что весь Средиземноморский регион был настолько ослаблен экономически, что удалось сравнительно слабым арабским племенам завоевать крупные куски Средиземноморского бассейна. Так что, видите, землетрясения, как ни странно, оказывается, извержение вулканов оказывается событиями, которые резко влияют на историю. И тут появляются верующие люди, мы говорим что-то про духовное освобождение. Мы продолжим нашу программу, посвященную трагедии в Японии и тому, как она воспринимается людьми разных вероисповеданий, разных религий, после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 17:30. В эфире краткая сводка новостей. В Ливии войска Муаммара Каддафи ведут бои с повстанцами в западных районах города Бенгази. Задействованы танки, артиллерия, авиация. Сегодня во Франции открылся саммит Европейского союза, Лиги арабских государств и Африканского союза при участии генерального секретаря ООН. Речь на саммите идет о возможном международном военном вмешательстве в Ливии в рамках резолюции решения Совета Безопасности ООН. В Японии и районах, прилегающих к пострадавшей от землетрясения АЭС Фукусима Даичи, в водопроводной воде сегодня были обнаружены следы радиоактивного йода и цезия. Как сообщают власти, это не представляет угрозы здоровью человека. На атомной электростанции продолжаются работы по охлаждению третьего реактора. Канцлер Германии Ангела Меркель считает необходимым разработать единые стандарты безопасности для всех расположенных в Европе атомных электростанций. Сегодня Японию покинула очередная группа россиян. Спецрейсом МЧС из Токио в Хабаровск вылетели более 80 человек. В Москве сегодня были задержаны двое участников акции протеста против возможного военного вмешательства в Ливии. Около 20 активистов Левого фронта и Российского социалистического движения пикетировали представительство НАТО на Мытной улице. В Ижевске сегодня прошел митинг с требованием запретить деятельность партии «Единая Россия». В акции, организованной партиями «Патриоты России» и «Яблоко», участвовали около 2000 человек. В городе Ангарск Иркутской области местные коммунисты провели митинг против бедности и беззакония. Боевики «Хамас» подвергли обстрелу южные районы Израиля. Израильская сторона нанесла ответный удар. Есть раненые.
Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную японской трагедии. У микрофона Яков Кротов. В студии буддийский монах ордена Ниппадзан Михотзи Феликс Вячеславович Шведовский и лютеранский пастор Игорь Олегович Князев. В перерыве я спросил наших участников, какое у нас население Японии в связи с идеей о том, что, может быть, японцам придется куда-то переселиться. Вот. Ну, ответ Игоря Олеговича, разумеется, там 70 миллионов. Игорь Олегович, 127 миллионов. И еще немножко, я не могу сказать с лишним. Там, где речь идет о людях, лишних не бывает. Но это почти население России. Я понимаю, почему вы ошиблись. Я бы, наверное, тоже ошибся. Потому что человек склонен к материализму и склонен полагать, что если большая страна, у нее большое население, если маленькое, то население пропорционально меньше. Вот то, с чего началась наша программа, обращение учителя Феликса Вячеславовича и напоминание о том, что надо подумывать и о возможности, даже, может быть, неизбежности переселения японцев на какую-то территорию. Я бы сказал, ну, мне кажется, что с христианской точки зрения, вот первая реакция, она должна быть очень простой, что лежит в основе христианства? Пасха. И это в том числе воспоминание о том, как избранный народ лишился родины, переселился в Египет, чтобы не погибнуть с голоду. И ничего, египтяне же приняли. И, кстати, не рабами приняли, поработились уже потом. И первая заповедь Пасхи – накорми гостя, если он есть, накорми чужестранца, если он есть, потому что ты сам был чужестранцем. Так значит, это первая христианская реакция, когда тебе напоминают, что, может быть, 127 миллионов человек лишатся земли под ногами, какая? Сказать, ой, наконец-то потонут? Сказать, вот, у меня 40 квадратных метров, я на них вдвоем, но я думаю, что и вчетвером тоже проживем. Вот христианская реакция. Но, может быть, первая реакция не самая правильная. Говорит пастор Игорь Князев.
Относительно предложения переселиться японцам в Российскую Федерацию, я думаю, это прерогатива наших политических властей делать такие приглашения. Что касается христианской реакции, то, мне кажется, есть масса других возможностей и средств для того, чтобы помочь страдающим людям и переселяющим эту переживающим эту катастрофу. Я хочу сказать, что для Японии землетрясения не являются редкостью, и она их постоянно переживает, и мы знаем о страшном землетрясении в Токио в 1923 году, в 1964 году это город Ниигата. Этот народ пережил очень много тяжелейших природных катастроф и катаклизмов, тем не менее он любит искренне свою землю, он на ней живет и ее обустраивает. Поэтому я думаю, что, на мой взгляд, японцы найдут выход из этой ситуации, обустроят, все восстановят, построят заново. Но мне кажется, это не те люди, которые бросят свою землю и куда-то уедут. Вот это в них, я прошу прощения за просторечность этого слова, вот это в них упертость, когда на таком малюсеньком клочке земли люди построили свою страну из разрухи после Второй мировой войны, подняли ее на высочайший уровень развития, стали второй экономикой мира. Знаете, я видел политическую карту мира, которая была сделана не в зависимости от географии, а в зависимости от экономического продукта, создаваемого нацией. Так вот, Япония там по размеру, она чуть не полглобуса занимает, она вторая экономика мира, а Россия с ее 2,4% экономического продукта маленькая такая, рядом по соседству с Японией. Поэтому вот кого куда переселять, я бы этот вопрос оставил как тему для отдельной передачи. А нам конечно, предлагая помощь, переселение и все прочее, кажется, мне первым делом надо поучиться у японцев вести себя в таких ситуациях и переживать такие трагедии. Те репортажи, которые идут, они порождают, ну, искреннее уважение, когда люди добровольно вызываются ехать в эту страшную катастрофическую зону, бороться с радиацией и прочее, формируют отряды и добровольно едут туда, и никто там не собирается никуда убегать, улетать. Нет, все как один борются с этой страшной бедой. Это свойственно их культуре. Я слышал рассказ от очевидца событий, когда во время экономических потрясений люди стояли в очереди в государственные банки для того, чтобы сдать свои золотые украшения, обручальные кольца, цепочки, чтобы помочь вывести страну из кризиса. Мне кажется, вот, может быть, некоторым из наших политиков не мешало бы на какое-то время переселиться в Японию и поучиться там отношению к своей стране и любви к своей родине, поучиться патриотизму у них.
Говорил пастор Игорь Князев. Напоминаю, это в прямой эфир. Нам можно позвонить по телефону 8 800 200 ровно 2212, бесплатно для жителей всех регионов России. И у нас звонок из Невьянска. Александр, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, Яков Гаврилович. Хотелось, и гость тоже, хотелось бы сказать, напомнить вам про то, вы, надеюсь, ну, вы помните, что говорил Христос о Силамской башне. Помните?
Ну, напомните другим слушателям.
Неужто, значит, башня, кого, ну, на кого упала и побила, неужто они были грешнее всех в Иерусалиме? Но время и случай на то, там, в общем, я процитировать точно не могу, но примерно так. А вот хотелось бы еще сказать, то, что вот, несмотря на всю набожность наших вот как бы людей, наших деятелей каких-то, да, понимаете, у кого не спроси, они 10 заповедей Моисеевых и то не помнят, не знают, понимаете, как будто Библию от них что ли прятали или что, и не говоря уж о Нагорной проповеди. А в головах, понимаете, у них вместо морали, которая вот действительно от Бога, какой-то вот такой вот некий такой вредный какой-то шизоидный суррогат в виде там типа блатных там понятий, что-то такое, вот понимаете. Вот он у наших вот многих людей. Вот, спасибо.
Спасибо, Александр. И у нас звонок из Москвы. Любовь Семеновна, здравствуйте, прошу вас.
Добрый день. Я хочу сказать, что если бы Бог был справедлив, в нашем понятии справедливости, то от нас давно бы уже ничего не осталось. Потому что в основе нашей справедливости око за око, а не два ока за око, только всего. Но я действительно согласна, вот, что надо вспомнить о башне Силамской и о своей греховности, и о своей не только коллективной вине, но и о личной вине каждого. И я бы хотела привести еще слова Иеремии, которые он говорит, как ему говорит Господь. Я приведу пагубу на вас, как плод помыслов ваших. Понимаете, нам это лишнее напоминание о том, что мы должны быть милосердны, о том, что мы должны отвечать, уметь отвечать и за свою личную вину. Более того, я вот так вот подумала, я все-таки физик, о том, что твердь небесная, которая сказана в Бытие в первой главе, и подумала о темной материи, которую сейчас физики нашли. И действительно, они рассуждают о ней так, что это некий пузырь над нашей планетой, который может расширяться. Так вот, под этим пузырем скапливаются грозовые тучи всех наших злых помыслов. И где прольется, мы не знаем. Но я знаю, что то, что случилось в Японии сейчас, и даже при любом теракте, в любом, есть мой злой помысел, который я выдала по отношению, например, ну, случайно, там, соседки, там, кого угодно. Спасибо.
Спасибо, Любовь Семеновна. Феликс Вячеславович, я возвращаюсь к тому предложению все-таки, которое вы озвучили, как сейчас говорят, вашего учителя. Потому что, а вы себе представляете прием России вот 127, скажем, миллионов японцев? Вы не считаете это чем-то нереальным?
Я не считаю это нереальным, но речь в предложении учителя не идет о России, сразу оговорюсь, это может быть и Америка, которая перед Японией в гораздо большем долгу после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, но почему бы и нет, у России огромная территория, об этом много говорят, что вот китайцы в Сибирь там уже проникают. Японцы, я думаю, обустроятся даже сами, без особой нашей помощи, если им предоставить территорию. Тут, конечно, другой вопрос, захотят ли они к нам ехать, особенно после того, как, кстати, я не первый озвучиваю это предложение, Владимир Жириновский говорил уже об этом. Он говорит, пожалуйста, пусть приезжают, только при условии, что они становятся гражданами России, отказываются от своего гражданства японского. Ну, это как бы в порядке шутки такое.
Нет, а что тут такого? Ну, стал человек гражданином России. Кстати, вот в «Кандиде» Вольтера, где Лиссабонское землетрясение – это пример абсурда, и там замечательный эпизод, где вдруг возникает Япония. Совершенно странным образом один из героев пытается остановить моряка, который там мародерствует, проститутку нанял, причем нанял, не изнасиловал, честно заплатил. Но все-таки Панглос его останавливает и говорит, что как ты можешь, это же не соответствует такое твое поведение высшему разуму. «Ха», — говорит моряк, — «я... голландец, я в Японии 4 раза распятие топтал. Что мне твой высший разум?» Смотрите-ка, действительно, в музеях кое-где сохранились такие распятия, врезанные в дощечки, которые голландцы вынуждены были топтать, потому что в Японии в середине 17 века развернулись колоссальные гонения на христиан. В первой половине столетия Евангелие проповедовали западные миссионеры, и довольно успешно были обращены многие аристократы, это были сотни тысяч людей. А середина века – это колоссальное кровопролитие, большая трагедия в истории японского христианства. Тем не менее, сейчас это все, конечно, уже далекая история, но, видите, встает вопрос, чем может человек пожертвовать ради выживания, даже ради коммерции, ради прибыли. Вот, на ваш взгляд, вот действительно, вот приедет японец, принять российское гражданство, это, в конце концов, бумажка, но согласится ли он пить, согласится ли он, извините, пить водку, когда русский человек говорит пить водку, даже, извините, я не добавляю, в русском языке это синоним, согласится ли он материться, согласится ли он класть асфальт так, как кладут в России и прочее, и прочее. Вряд ли ведь. Насколько велик культурный сдвиг-то?
Да, я думаю, что скорее даже нам придется подстраиваться под них с их более высоким культурным уровнем.
Но это... ведь примечательно, что 100 лет назад, во время русско-японской войны, образ японца был, как сказать, что это дикари, извините меня, желтые макаки. То есть они воспринимались как люди очень отсталые. И, может быть, не без основания, потому что тогда такого разрыва все-таки не было. И спустя 100 лет разрыв опять налицо, но уже совершенно другой. Говорит пастор Игорь Князев.
Да, один из деятелей политических государственных России начала 20 века, выпала из памяти фамилия, по-моему, Горемыкин, сказал, что, выступая перед российским генштабом, что это не они макаки, а мы оказались коикаки, когда проиграли войну.
Это коикаки, но сеть ресторанов в Москве была первоначально названа «Япошка». Вот буквально около Тверской висела вывеска. Насколько я понимаю, только после демарша, который предприняли дипломаты японские, эта буква «К» злосчастно исчезла. Но ведь это же национальный позор.
Ну, это, наверное, даже такая традиция отношения, я бы сказал. Мне вот кажется, вы очень хорошо к этой теме еще раз обратились, переселение. И вот опять это показывает нашу реакцию в оценке этой беды, что, а вот здорово, вот, а вот опять такая русская надежда на чудо, что нам в очередной раз повезло. у соседа, как говорят, там умерла корова, да, а вот у нас не сдохла, вот это и есть счастье. Вот у японцев произошло землетрясение, сейчас 127 миллионов хорошо работающих, не пьющих людей переселятся к нам, мы, наконец-то, достигнем всего того, чего хотим.
О, мы сдадим им дачи и квартиры.
Да, 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 мы вот и как раз и будем наблюдать, учить их там духовности, пить водку и прочее, они будут работать, и мы хорошо заживем. Вот, мне кажется, в этом предложении переселения больше такой надежды на нежданное такое счастье. Вот не было бы счастья, да несчастье помогло. Мы вот сами никак не могли ничего сделать, так вот, слава богу, случилось землетрясение в Японии, и сейчас мы решим все наши проблемы. Нет, вот, мне кажется, в развитии нашей страны, в ее обустройстве, надо надеяться на себя и думать в первую очередь о своих силах и о своей работе. А японцы, я думаю, замечательно разберутся с Японией. Дадим им такую возможность.
Феликс Вячеславович, один из культурологов западных сравнил европейскую цивилизацию с грудой песка, цивилизацию, скажем, китайскую с огромным скалой, комок глины. Вот. А японская цивилизация, сказал он, она как бы посередине. Это вот такая глина, которая подготовлена для работы. То есть это нечто среднее между классическим восточным коллективизмом и западным индивидуализмом. Индивидуализм не тождественен христианству, хотя какими-то, видимо, все-таки странными связями с Евангелием связан. Бог Евангелия – это очень личный Бог, но в православной традиции тот же Бог, тоже Евангелие, а индивидуализма кажется меньше, чем, скажем, в католической или протестантской. На ваш взгляд, насколько вот в Японии сосуществуют разные религиозные традиции? И почему? Благодаря коллективизму, вот этому осознанию того, что все живем бок о бок и лучше не дергаться, или это сила язычества, сила пантеизма, сила религиозности, которая отказывается выносить суждения о том, каков Бог? Потому что, глядя вот на японскую историю, мы видим, что и католики туда вписались. Вот 10 тысяч православных, церковь, созданная святым Николаем Японским на рубеже 19-20 веков, отлично вписались и существуют, хотя не растет. Откуда такая толерантность в Японии?
Я думаю, это связано с буддизмом. Потому что буддизм, особенно буддизм Лотосовой сутры, а Лотосовая сутра в Японии почитается очень сильно. Во времена Нисирена это было гораздо даже сильнее, чем сейчас. Лотосовая сутра учит взаимному почтению, уважению человека, независимо от его взглядов, независимо от его положения в обществе, независимо от того, как он относится к тебе самому. То есть это абсолютное почтение, готовность почитать даже того, кто унижает тебя. Отсюда и такое... Ну, то, что мы называем западным словом толерантность, это скорее не толерантность, а это умение уважать другого человека таким, какой он есть, и другую религиозную традицию такой, какой он есть. Поэтому в Японии сосуществует синтоизм и буддизм уже много веков, а также и они приняли и христианство. То, что было в начале 20 века, точнее, не 20 века, а вот то, что вы рассказывали про...
Да, 1620-е
да,
годы.
Да, когда там топтали распятие. Я думаю, что это было связано не с буддийской традицией, а с синтоистской. То есть они, может быть, воспринимали это как посягательство на свою народную религию. Тогда как буддизм, когда пришел в Японию, он не требовал отказываться от синтоизма. У христианских миссионеров есть такая черта, и, может быть, это вызвало отторжение. Но, в конце концов, японцы справились и с этим, и они смогли воспринять все религии, которые существуют на их земле. И вот вы привели сравнение песок, глина, да? Я бы привел сравнение из буддизма, где Будда говорит: «Будьте как вода», то есть «будьте едины все, как вода». Это метафора гармоничного коллективного сознания, которое в то же время, оно очень гибкое, оно единое всегда и в то же время не сжимаемое. То есть вода может принять любую форму, но при этом внутренняя сущность ее останется одна и та же.
Говорил Феликс Шведовский. У нас звонок из Калуги, Валентина Ивановна. Здравствуйте, прошу вас.
Ага. Я хочу, вот прослушала немного... вот передача сейчас по поводу Японии. Вы знаете, как русская пословица говорит, не радуйся чужой беде, своя на гряде. Япония – это еще часть беды, которой принадлежит по Писанию за наши прогрешения. Вот смотрите, 16 глава Откровения. Какая кара принадлежит человечеству? Зачем же радоваться? И зачем вот наоборот, Бог есть любовь, действительно. Он отдал себя, не в смысле око за око, а себя отдал в пример. А у нас, смотрите, что делается в России. Даже, Господи, прости меня, такое зловредие. Вот сейчас мне уже 74 года, я не могу поехать куда-то на службу. Человек верующий, 44, с детства даже верующий. Вот. Я не могу по состоянию здоровья никуда поехать. И вот хочется послушать по радио вот религиозную какую-то службу, какой-то прочитать из Библии, с Евангелия. Не мне говорить, не вам слушать. Даже стыдно, стыдно на великие праздники про секс и прочее, и прочее. И вот сколько я хочу. А вот это радиомаяк, я не могу даже послушать правильно.
Валентина Ивановна,
вот это. Так... Сейчас. Не могу послушать даже последние известия. Смотрите, как она передает.
Нет, нет, кто Валентина Ивановна, я согласен. Но зачем же включать что-то, кроме «Радио Свобода»? Купить такой приемничек и спичечку всуньте, чтобы была только волна «Радио Свобода». И все, и будет очень хорошо. Феликс Вячеславович, я прошу прощения за парочку вредных вопросов. А как насчет истины?
В смысле?
Ну, вот это уважение ко всем. А все-таки вот воскрес Христос или нет?
Не знаю, истинное есть это уважение.
Ладно, еще другой вредный вопрос. Насчет почитания того, кто тебя оскорбляет. Уж сколько Салтыков-Щедрин и люди помельче, мягко говоря, талантом, издевались над российским православием за то, что он воспитывает холопов, рабов, которые готовы уважать и лизать пятки тем, кто их унижает. Это так и в Японии, значит?
Это немножко другое.
В чем разница?
Мы уважаем их не за то, что они нас унижают, а за ту искру Божию, за ту природу Будды, которая в них есть, то есть за то лучшее, что в них есть. А то, что они нас унижают, это, конечно, мы не уважаем.
Отец Игорь, как бы вы все-таки оценили, а вот представим себе, что, ну, кто-то ведь, вы же сами сказали, в Иркутск уже из Японии прилетают не только ведь русские, но и какие-то японцы, вот, вы серьезно не верите в возможность интеграции?
Я рад, что вот наш вопрос, наша сегодняшняя передача была посвящена интеграции Японии в Россию.
Но она называется с христианской точки зрения, потому что сказать с прагматической. Нигде в Евангелии нету вообще. Есть вот конкретно. Накорми, напои.
Да. Что касается, опять, если мы так настойчиво возвращаемся к этому вопросу, наверное, это все-таки вопрос к политическим властям.
Нет, Игорь Иванович, я прошу... Нет, я вас хочу продолжить. Потому что... Что такое политическая власть? Это нужно сказать, что вопрос к архиерею. Но трава растет снизу, вот церковь растет снизу.
Я и хочу сказать, что... Я закончу просто. Так. Мне кажется, что все, что касается наших христиан, жителей, буддистов, Сибири, Дальнего Востока и прочих наших территорий, все с удовольствием примут гостей, приезжих, переселенцев и прочее, прочее. Мне кажется, что здесь нет никакой проблемы. Сибирь чрезвычайно толерантно, там кого только нет.
Игорь,
по национальности и вероисповеданию.
А почему Сибирь? Вы готовы переехать в Иркутск? Вам и в Москве неплохо.
Ну, я прожил в Иркутске 34 года, прежде чем переехал в Москву.
Переехали?
Да.
А почему? А так что, а в Москве нет нужды в японцах?
Ну, кто-то же должен в Москве Сибирь защищать, если бы я не переехал, то и вообще бы никого не было. Вот. Поэтому мне кажется, что как раз вот на уровне жителей Сибири, тогда Сибирь всегда принимала всех, туда ведь бежали за свободой, за достойной жизнью. Русский мужик бежал от московского царя, бежал на свободную землю, где нет никого, никто не мешает ему трудиться, работать. Туда же бежал любой там костромской крестьянин, помор, все кто угодно, туда ехали ссыльные. В Сибири даже действовало такое правило, что если человек добежал до нее, спахал землю и собрал урожай, он уже не подлежал выдаче в Россию. И Сибирь 200 лет вообще была царством, отделенным от России таможней и границей. Поэтому, что касается жителей Сибири, мне кажется, они как раз наиболее в России восприимчивая, толерантная и готовая к принятию других вер, национальностей людей, часть нашей страны. И это, к этому есть и исторические предпосылки, и многие сегодняшние причины к этому есть. Но я хотел бы вот закончить, видимо, уже, да, времени у нас не остается, все-таки на теологической оценке этих событий, что когда мы говорим об этих катастрофах и ищем справедливость Бога, все-таки, на мой взгляд, христианство – это не призывание Бога вмешаться вот в какую-то конкретную ситуацию, не призывание Бога устранить природные катаклизмы. Христианство – это все-таки поиск христианином добра, любви, и изменение себя в сторону добра, любви и движения к Богу. Вот это, в первую очередь, христианство. И вот с этой позиции, мне кажется, оценка этих событий совершенно однозначна.
Феликс Вячеславович, а как бы вы раскрыли слова вашего учителя, которые вы процитировали в начале? «Не принижайте силы страданий». Звучит настолько по-христиански, что даже как-то странно слышать от буддиста. В чем сила страданий?
Сила страдания в том, что оно заставляет нас двигаться, заставляет нас совершенствоваться. Это скорее для буддизма первоначального, раннего буддизма Тхеравады, или как его называют еще Хинаяны, страдание – это нечто отрицательное. А для буддизма Махаяны, который во многом близок к христианству, страдание является движущей силой, потому что есть такое даже сравнение: наше страдание – это и есть просветление. Важно то, как мы к этому отнесемся.
Говорил Феликс Вячеславович Шведовский. Возвращаясь к португальскому землетрясению, замечу, оно совпало с эпохой взросления европейского христианства. То, что Кант назвал совершеннолетие европейского человека. Идти самостоятельно, не под ручку священника приходского римского папы-патриарха. Оно дело казалось нехитро, идти самостоятельно, но тогда встает вопрос: а ты идешь по твердой земле? Нет. Оказывается, что жизнь – это хождение по водам. Так как вот апостол Петр к Христу побежал по бушующему морю? И в этом смысле не надо ждать землетрясения. Землетрясение всегда. Вопрос, чтобы сердце было чуткое к страданиям другим, и тогда мы всегда будем идти, колеблясь, но не падай вместе с Богом. Вы слушали программу «Радио Свобода». Вел программу Яков Крут. У нас были в гостях пастор Игорь Князев, буддийский монах Феликс Шведовский. А через 10 минут в программе «Третий сектор» пойдет речь о прошлом, извините меня, будущем атомной энергетики. Будут говорить противники и сторонники разработки мирного атома.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Совершенно неприемлемо убивать невооруженных людей, требующих подлинной свободы.
В резолюции выражено глубокое беспокойство в связи с началом строительства атомной станции.
Я обращаюсь к тем, кто сегодня нас убивает. Мы хотим дать надежду.
В армянском плену еще остается младший сержант национальной армии Азербайджана.
Стремительно растут цены на продовольственные товары.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 11730, 13830 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.